«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. «Цена революции» в прямом эфире. Сегодня наш гость – профессор, доктор исторических наук Владимир Лавров. Мы сегодня поговорим, я бы сказал так, о всемирно-историческом значении Октябрьской революции или Октябрьского переворота. Как хотите, смски можно посылать на номер +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. Владимир Михайлович, добрый вечер.
Добрый.
Ну, давайте начнем, так сказать, немножечко с предыстории. Вот там целая череда событий 17-го года, которая ведет к октябрю, и провал наступления, июльский путч большевиков, и августовский так называемый мятеж Корнилова. В каком состоянии была российская власть, временное правительство вот в эти осенние месяцы?
Прежде всего, после февраля наступила вольница, и люди перестали платить налоги. Что это значит? Это значит, в казне нет денег. Как выходить из положения? Стали просто печатать. Печатать в большом количестве. И если во время войны при Николае II где-то инфляция общая составила 30%, это хороший результат для войны, то тут уже до 300 с лишним инфляция пошла. Значит, вот что происходило с обесценением денег, рост цен, инфляция. Причем еще в марте временное правительство ввело монополию на хлеб, то есть только государство продавало хлеб. И была установлена твердая невысокая цена временным правительством, но цены растут общие, все, а на хлеб не растут. Значит, как результат, крестьяне стали придерживать хлеб, зачем-то по низким ценам продавать. Ну, что тут еще можно сказать? Земельные комитеты в иных случаях стали просто захватывать землю. То есть никакого решения правительства не было, но вот явочным революционным путем. Потом временное правительство сместило губернаторов, вице-губернаторов, то есть местное управление было во многом потеряно.
Комиссаров назначили.
Комиссаров вот из земств, но все равно это вот смена власти. Собственно, многие, кстати, губернаторы были готовы служить и временному правительству. Это было бы безболезненнее. Значит, вот тут такие перемены. Распустили полицию. Еще в марте Керенский амнистировал уголовников, тюрьмы открылись, и просто приличному человеку было страшно, приличной женщине, хорошо одетой женщине, стало страшно в столице выйти на улицу. Я знаю вот воспоминания, что интеллигентные женщины одевались в одежды своих домработниц, чтобы куда-то выйти, чтобы не оскорбили, не побили. А если погоны, так просто убить могли и убивали. Значит, вот что происходило, причем. Ну, еще в феврале даже было предложение объявить, вот во время февральско-мартовских дней, объявить Госдуму учредительным собранием. Не обратили внимания, назначили на сентябрь учредительное собрание. И до этого, собственно, не сделали ничего. Ничего. Вот у меня монография есть, где большой раздел посвящен первому Всероссийскому съезду Советов крестьянских депутатов, это май 17-го года, подавляющее большинство УСРов, большевиков примерно 10 человек. Приходит Ленин, его выступление сопровождается овациями рядовых эсеров. Вот еще чуть-чуть, и они были готовы пойти за Лениным, который предлагал вот землю, предлагал мир, очень выступал простенько, понятно малограмотным людям. Пришлось выступать многим эсеровским лидерам, чтобы вот как-то вот впечатление от выступления Ленина смягчить. Но, вы знаете, вот у Солженицына «Красном колесе» вывод, что, собственно, было все в июне ясно, вот на первом съезде Советов рабочих и солдатских депутатов, вот как все проходило. И Солженицын говорит о том, что вот если будет продолжаться так дальше, то крах неминуем. Но вот у меня монография, где говорится о первом съезде Советов крестьянских депутатов. Вот в мае было ясно, что вот если не принять быстрых, радикальных мер, нравятся требования масс, не нравятся, но если эти требования не удовлетворить, то можно прийти, в конце концов, пришли к исходной точке, то есть к вооруженному восстанию.
Владимир Михайлович, ну а вот все-таки, если правительство Керенского дискредитировало себя, если в ВЦИКе были эсеры, в конце концов, но почему они во главе с Черновым не рискнули взять на себя ответственность, да, если опередили бы, в конце концов, Ильича, который брал курс на вооруженное восстание?
Вот говорите, эсеры во главе с Черновым. Формально так и было. То есть он автор программы, автор аграрной программы эсеров, что чрезвычайно важно. И крестьяне считали своей партией именно эсеровскую партию. Но реально руководство было не за Черновым, не он доминировал в руководстве. Чернов – это эсер центра. А доминировали правые эсеры во главе с Авксентьевым и другими. И реально Чернов ничего не мог или не хотел сделать. Он, кстати, подготовил статью и хотел опубликовать в центральном органе эсеров «Дело народа» в газете, где прямо пишет, что это идет к катастрофе, если ничего не делать. И он во временном правительстве, будучи с мая до осени министром земледелия, кое-что пытался. Ну, хотя бы он пытался прекратить земельные сделки до учредительного собрания, чтобы никаких спекуляций перед предстоящей передачей земли крестьянам в соответствии с эсеровской программой. Как-то вот хотя бы спекуляции прекратить. Ничего не удалось, даже имея за собой пост министра земледелия. В целом, правительство было против. «Дело народа» статью Чернова отказалось публиковать. И вот тут бы ему или с Марией Спиридоновой, с левой эсеркой, как бы вот вместе выступить, ну, где-то самому опубликовать. Но он просто положил статью в стол, и все. Вроде понимает, что дело идет к катастрофе. Это вообще умный человек. Автор потом блестящих мемуаров. Но вот Ленин мог предпринять очень решительные, неординарные действия, даже которые предвидеть было трудно. Но, скажем, Ленин в 1917 году взял аграрную программу Чернова. Ленин у Чернова списал, у эсеров списал, у Первого съезда крестьянских советов списал. Вот Ленин на такой фантастический шаг был способен. А Чернов нет, и потом он еще где-то периодически пропадал куда-то, и во время решающих событий его вообще даже в столице не было, и непонятно вполне, где он был, может быть, со своей возлюбленной он проводил дни, вот он влюбился во время революции.
Ну, так а что... скажите, вот скажем, важно то, что тому же Троцкому удалось выйти из тюрьмы и сразу практически возглавить Петроградский совет, да, еще Ленин там где-то прячется в это время, а Троцкий уже во главе Петросовета.
Вы знаете, вот сначала о том, где прячется Ленин. Вот не вполне понятно, где он прячется. Неужели он, значит, месяц на пеньке рядом с Зиновьевым, значит, сидит и в шалаше ночует? Вообще Ленин привык к комфорту. Значит, есть донесение французского разведчика, оно хранится в Национальном архиве Франции, о том, что вот Ленин не сидел все время в шалаше, а проехал в Германию, встречался с канцлером Германии, затем проехал в Швейцарию, а там как раз проходила конференция банкиров, встреча банкиров Великобритании, Франции, Германии и Австро-Венгрии, то есть воюющих стран. И очень интересно, что представитель России приглашен не был от российских банков. То есть создается такое ощущение, что банкиры обсуждали, а что будет после войны, И похоже, что вот хотели как-то примириться, найти какой-то компромисс за счет России. И вот там появляется Ленин. Вот где деньги, там появляется Ленин, если верить французской разведке. Но французская разведка тоже может ошибаться. Значит, это о Ленине, где он был. Дальше. Троцкий. Ну, Троцкий был выпущен из тюрьмы после... Его обвиняли как раз в июльском вооруженном выступлении большевиков. Его выпустили после того, как большевики вместе с Керенским подавили выступление Корнилова. Вот, в благодарность выпустили. И он... стал председателем Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Почему? Как это ему удалось? Да дело в том, что Троцкий один из создателей Петросовета вообще, еще в Первую русскую революцию в 1905 году. Он и Парвус большую роль сыграл. Тогда Троцкий готовил даже вооруженное восстание, но его вовремя арестовали. И это помнили. Значит, вот был человек, который уже возглавлял, и он был достаточно известен уже в 1917 году. Он вообще-то блестящий оратор, Лев Давидович. И потом, что он предложил? Он предложил солдатам защиту от отправки на фронт. Вот, скажем, пулеметный полк хотели отправить на фронт других, а солдаты гарнизона, в основном это были новобранцы, они именно на фронт и не хотели.
Ну, да. То есть была они хотели защищать
как
революцию.
Как бы такая сделка. Вот вы ведете нас к власти, мы вас не отправляем на фронт. И вообще-то это было выгодно, в том числе солдатам, которые не хотели оказаться в окопах.
Ну, вторая идея Троцкого – это, так сказать, военно-революционный комитет, а третья – это, собственно, все приурочить ко второму съезду Советов, чтобы как бы переворот осветить волей народа. Советского, да? Это тоже, в общем, Ленин как-то этим не очень об этом задумывался, по-моему. А Троцкий вот придумал такую интересную схему.
Совершенно правильно. Троцкий создал военно-революционный комитет, который подчинялся Петросовету, то есть реально Троцкому. Формально председатель военно-революционного комитета ВРК – это Лазимир Левый СР, фельдшер, но реально руководил Троцкий. Это был инструмент захвата власти, инструмент вооруженного октябрьского вооруженного восстания. Вот это все делал Троцкий. И, в общем-то, октябрьское вооруженное восстание, октябрьскую социалистическую революцию начинал именно Троцкий. Мы даже не знаем, когда Ленин появился в Петрограде. Но он точно был 10 октября. Вот это он был на
совещании, когда они ЦК решали, восставать или нет, и против него выступали Каменев и Зиновьев. Вот, кстати говоря, их-то позиция была какая? Отложить восстание или вообще не выступать?
У Троцкого была, значит, сначала о нем такая позиция, что вот если по нам ударят, то мы ответим. Ну, действительно, ударили. Керенский распорядился захватить большевистские газеты, то есть предлог для начала восстания был. А Ленин, в отличие от Троцкого, не столь связывал восстание со съездом Советов. Скажем, еще в сентябре 1917 года Ленин предложил начать вооруженное восстание. Причем считал возможным начать даже в Москве, а не в Петрограде. И, к сожалению, по-ленински не вышло. Вот это уникальный случай. ЦК не поддержала своего, значит, вождя, теоретика, основателя. Говорю, к сожалению, потому что, ну, если произошло бы выступление в сентябре без связи со съездом Советов, то думаю, что потерпело бы поражение это выступление большевиков. То есть вот тут Ленин как-то вот перегнул палку, увлекся, и, ну, каковы бы ни были разногласия, когда начинать Ленина и Троцкого, ну, в общем, сложилось так, что совпало со съездом. Причем Троцкий говорил о том, что вот съезд должен принять решение, А Ленин хотел опередить съезд. И вот эти вот слова, что сегодня рано, завтра поздно, значит, встает вопрос, как их интерпретировать, что это значит. И я думаю, здесь два момента можно предположить. То есть... Ну, выходил такой состав съезда по предварительным данным, эти данные менялись, но выходило так, что большая была вероятность того, что будет создано однородное социалистическое правительство, то есть правительство из всех социалистических партий. Эсеры, народные социалисты, меньшевики разных мастей, большевики, там бунт. Вот получалось так, что это можно ожидать. И Ленин этого не хотел уже. Вот такое ощущение, он это в сентябре предлагал после поражения Корнилова, а в октябре он уже рассчитывал взять власть в свои, в большевистские руки. Он не хотел. А что касается выступления Каменева и Зиновьева вот 10 октября на заседании ЦК, то Каменев считал, что можно потерпеть поражение и лучше подождать учредительное собрание, пусть приходят к власти эсеры. К этому шло крестьянская страна, крестьянская партия. Эсеры имели хорошие шансы победить, что и произошло на выборах в учредительное собрание. И Каменев говорил о том, что ситуация экономическая будет ухудшаться. Соответственно, возрастать влияние большевиков. Соответственно, эсеры будут леветь. Более того, Каменев считал, что не исключено, что вот по мере ухудшения положения в стране большевики, левые эсеры, беспартийные крестьяне в Госдуме составят большинство. То есть он не исключал даже вот такой приход к власти Каменев. При этом он считал, что большевики соберут более трети. На выборах. Но большевики собрали 22-24%. Значит, вот такая позиция Каменева. Каменева, Зиновьева.
Ильич всех, в конце концов, нагнул и стал действовать, так сказать, своим способом. Вопрос все-таки вот о действиях Временного правительства. Адекватно ли оно реагировало на подготовку этого выступления? Собственно, можно ли было предотвратить какими-то действиями, опередить политически Ленина, там, принять какую-то вот декларацию, которая бы изменила там, настроение? Там, вот в Совете Республики голосовали, так сказать, некие предложения, там, которые могли изменить. Там, передача земельным комитетам земли до учредительного собрания. Ну, что-то сделать вот, как бы, и переиграть большевиков на короткой уже дистанции.
Вот раньше делать надо было, не ждать. Ведь на сентябрь назначили учредительное собрание, отложили на ноябрь, а там оказалось, что и в январе следующего года. Значит, зачастую вот это так подается, особенно в учебниках, что создается ощущение, что какие дураки были во временном правительстве. Но дураками они все-таки не были. Значит, какова их логика была? Идет война. На нас напали немецкие агрессоры. Если дать землю во время войны, то крестьянская армия, вы правы, разбежится делить землю. Так и получится после Ленинского декрета о земле. Значит, поэтому откладывали учредительное собрание, откладывали, а во всяком случае сейчас, вот зная, что как в конце концов произошло, все-таки я в своих книгах прихожу к выводу, что надо было рисковать.
Ну вот военный министр Верховский фактически предлагал, так сказать, прекратить боевые действия, потому что армия разложилась. И это было за 3 дня до переворота.
22 октября он предлагал немедленно сделать заявление о том, что мы заключаем мир. А дальше он говорил, что все равно переговоры будут достаточно долгими, и за это время мы укрепим армию. Но он был снят. Значит, это тоже работало на Ленина, когда вот снимается один из важнейших министров, министр военный. Но я бы еще вот что сказал. Вот на первом съезде крестьянских советов крестьяне выступили в том числе как самостоятельная сила. Вот они предложили передать землю земельным комитетам. Не руководители эсеров, не Чернов, не большевики. Большевики говорили прямо крестьянам. Эсеры и руководители говорили: потерпите, потерпите, потерпите. А крестьяне вот нашли такой вариант. Чем он интересен? Земля отнимается у помещиков, у церкви, монастырей и передается не крестьянам, то есть солдаты-крестьяне не побегут с фронта, а передается земельным комитетам. Такая вот промежуточная структура. То есть замысел такой, что крестьяне видят, что у помещиков землю отняли, и фронт вроде бы остается, значит, держится. Вот так крестьяне думали, да даже приняли соответствующее решение, но они были юридически совершенно, так сказать, безграмотны. Они не понимали, что недостаточно принять решение, чтобы, значит, временное правительство подчинилось. Кроме того, даже если бы это было принято, вот, ну, такое в стране происходило, что если бы у помещиков отняли землю, передали в земельным комитетам, вот у меня ощущение, что пошло бы и дальше. Вот просто вот снизу стали бы делить, солдаты стали бы бежать с фронта, вот не удалось бы удержать землю в каком-то таком вот промежуточном состоянии. Слишком уж радикальные события происходили, чтобы вот какой-то компромисс смог, ну, иметь место быть.
Давайте вот все-таки к событиям еще немножко вернемся. Вот съезд Советов сам. А что на нем произошло? Вот каким образом большевикам удалось завоевать там большинство и, так сказать, провести свои достаточно спорные эти решения, там, декрет о мире, о земле и так далее?
Эсеры и меньшевики проводили политику саботажа революции. Вот откладывали бесконечно учредительное собрание, не принимали никаких решительных мер, о которых настаивали крестьяне, солдаты. Откладывали все до учредительного собрания, которое неизвестно, когда реально будет. И даже когда были выборы на второй съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, они стремились, чтобы этот съезд не состоялся. Они где-то его боялись, предчувствовали, что что-то произойдет. И две трети местных советов рабочих и солдатских депутатов вообще не послали своих представителей. Вот это саботаж эсеров и меньшевиков не послали. Если бы они послали, эсеры и меньшевики имели бы большинство, и никакого совнаркома во главе с Лениным не было бы. Но было бы, очевидно, однородное социалистическое правительство, которое передало бы власть учредительному собранию, и уже какое-то другое развитие событий. Но вот этот саботаж... Революция очень масштабная, и в этой масштабной революции проводить политику саботажа – это эсеров-меньшевиков подвело. А большевики, наоборот, всеми правдами и неправдами прислать как можно больше. Вот тут совсем другая политика, и она принесла успех.
И тут еще и левые эсеры появляются, собственно, как самостоятельная политическая сила, то есть это, видимо, тоже важно.
Ну, конечно. Вообще-то Ленин даже писал о том, что победу советской власти дал второй Всероссийский съезд советов, крестьянских советов, которые возглавляли левые эсеры. То есть какая-то легитимность, хотя бы революционная легитимность была... Этот съезд придал. Поддержка левых эсеров какую-то легитимность придала советскому правительству. Хотя реально левые эсеры в основном были избраны от крестьян в солдатских шинелях, то есть они представляли в основном фронт. А если брать, собственно, огромную территорию России, то там продолжали пользоваться поддержкой эсеры центра и правые. Но и левые эсеры помогли. Спиридонова, прежде всего, вот Мария Александровна, героиня, террористка. Ну, героиня, наверное, все-таки в кавычках, но, во всяком случае, это очень мужественный человек. И Ленин с ней, вот есть воспоминания, он сидел рядом на диванчике, ласково уговаривал, уговорил женщину.
Хорошо. Вот если говорить о технике переворота, что это было такое? Вот, скажем, Керенский уезжает из Петрограда, хочет там привезти часть из фронта, это все саботируется. С другой стороны, вот это такая странная оборона Зимнего дворца. дворца и какие-то такие толпы, которые вокруг дворца ходят. И вообще, был ли этот штурм, который там советское кино показывало?
Вы знаете, вы уже раньше про Керенского говорили, я же не полностью, наверное, ответил. Тут вообще очень много непонятного в связи с Керенским. Но возьмите, скажем, в связи с тем, что Керенский сотрудничал с немецкими спецслужбами, получал деньги, пытался даже руководить вооруженными выступлениями в июле. Ведь был ордер на его арест выписан временным правительством.
С Ленин оговорились, наверное.
Ленин, да. Ленин получал немецкие деньги, которые шли прежде всего на развитие печати. Был выписан ордер временным правительством на арест Ленина. А Керенский через общего знакомого предупреждает Ленина. Вот что это? Это уже тогда. Или, если брать вот октябрьские дни, генерал Алексеев в Петрограде предлагает Керенскому собрать 5000 офицеров на защиту временного правительства. То есть в городе 15 тысяч офицеров. Алексеев говорил, ну, 5000 я соберу. Отказывается Керенский от такой помощи. Казаки предлагают помощь. Да, даже вот в самые роковые дни 200 казаков пришло к Зимнему дворцу, вот где временное правительство, и предлагают защищать его. В ответ требуют только одного, что после того, как они подавят большевистское восстание, чтобы большевистские организации были уничтожены. Никакого ответа, те постояли, разошлись.
Остались одни юнкера и добровольцы, женщины.
Ну, значит, вот что происходило. Или казаки просят разрешить устроить крестный ход, посвященный казанской иконе Богоматери, Керенский отказывает. Ну как? Ну как? Вот эта военная сила, на нее можно положиться, ну, в решающий хотя бы момент. Он портит с ними отношения, вот просто отфутболивает. Значит, вот тут большие вопросы, какую игру вел Керенский. Иногда же даже создается впечатление, что он сдавал власть. Потому что, ну как это объяснить? Ну вот в советской историографии было объяснение такое. Керенский устал, Керенский неадекватен, изможденный. Ну да, но, простите, он в августе как мальчишку обыграл генерала Корнилова. Это же было в августе, да? Потом, когда он уехал из Петрограда 25 октября, он вроде опять стал адекватным. А тут вот в решающие дни он неадекватный. А может быть, он адекватный все-таки был, но вел какую-то двойную игру. А если он сдавал власть, то кому? И я думаю, тут получается, что, конечно, не Ленину, а, вероятно, Троцкому. И, кстати, вот «Нью-Йорк Таймс» вышло с сообщением в эти революционные дни, что в России победила революция, правительство возглавил Троцкий. Вот это что?
А как все-таки правильно охарактеризовать то, что происходило вот технически в эти дни? Это все-таки такой путч военный, или это что-то такое вроде цветной революции? Вот по количеству там разные оценки участников, то ли 20 тысяч, то ли 30 участвовало максимум.
Да, я думаю, меньше участвовало, собственно. Небольшими отрядами в ночь с 24 на 25 брались важнейшие объекты, там телефон, телеграф,